Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Ковид бьет рекорды. Политики нашли решение, как противостоять росту тарифов. 31-я годовщина январских баррикад 91-го года и первая годовщина президентства Джо Байдена и абсолютная ясность с олимпийским составом Латвии на Белой Олимпиаде 2022. Согласитесь, друзья, неделя выдалась бурной во всех смыслах, и погодном, и политическом, и я очень надеюсь, что предстоящих 35 минут нам хватит, чтобы понять, что это было и как с этим жить дальше будем. С итогами недели в студии «Открытого вопроса» ведущий Андрей Хуторов и со мной в прямом эфире журналист русской версии портала «Делфи» Данута Дымбовская. Приветствую, коллега.
Добрый день.
И на телефонной связи политобозреватель Кристиан Розенвалдс. Добрый день.
Добрый день.
Итак, 5082. Это он, омикрон, новый штамм ковида пришел в Латвию и сразу пошел на рекорд. Так много новых случаев за день еще не было, но при этом больницы пока не заполняются, не ощущают наплыва пациентов пока. Впрочем, в будочках тестирование уже абсолютный аншлаг, и если позвонить сейчас, то тебя на тестирование от ковида записывают уже на конец следующей недели. Это в Риге, а в Олене, например, аж на середину февраля. На этом фоне политики обязательно дали всех переодеться со следующей недели в медицинские синие масочки и респираторы, но тут же заверили, что другие ограничения, тем более локдаун, пока что не обсуждается и не планируется. Данут, тебе не страшно смотреть в обозримое будущее ковидное?
Ну, нам страшно, мне кажется, уже 2 года, и мы немножко устали бояться. Вот, наверное, это главное. Тенденция спустя почти 2 года. Что касается заверения, что локдауна не будет, я склонна думать, что ситуация с омикроном отличается от дельты и от предыдущих волн ковида тем, что, скажем так, власть действительно не хочет вводить ограничения сверху, потому что она понимает, что...
Что впереди октябрь и выборы в Сейм?
Не только. Я думаю, что если мы говорим... Это, безусловно, фактор, но еще один момент связан с тем, что мне кажется, что пока нет ясности с омикроном, многие болеют достаточно легко, а локдаун или какая-то форма карантина будет введена не правительством, а снизу. Главный риск омикрона в том, что в один прекрасный момент очень много людей разом могут заболеть, возможно, не тяжело, но заболеть, что может привести скорее к парализации рынка труда. То есть сейчас мы уже наблюдаем, наверное, все, у кого есть дети, сталкиваются с тем, что они оказываются на постоянных карантинах.
И не только дети, но и учителя.
Да, и учителя. То есть фактически если там в другой жизни 2 года назад, ну, прийти на работу с легкой простудой, в общем-то, считалось даже доблестью, то сейчас все эти люди останутся дома. Вот. И в какой-то момент, возможно, вот эта невозможность выйти из дома, она будет обосновываться не приказом правительства, а той ситуацией, что в школе сказали, ваш ребенок болен, ваш ребенок контактен, родители остались дома и так далее. Тут главный вопрос с омикроном, какой процент окажется в больницах, потому что судя по всему, сам процент болеющих тяжело ниже, но если одновременно заболеет очень большое количество людей...
То мы получим октябрь будет, прошлого года.
Да, то есть процент будет ниже, но реальное численное количество... заболевших будет достаточно большим. Но пока, видимо, ответа на этот вопрос нет. То есть все медики ожидают наплыва. Еще одна большая проблема – это то, что болеют медики. И еще одна проблема заключается в том, что при массовых заболеваниях люди могут болеть не тяжело, но никто не отменял хронические болезни. Скажем так, если у человека с ковидом случится сердечный приступ, его все равно надо госпитализировать и все равно надо лечить.
Проблема становится больше. Ты сказала, что тебе не страшно, но тем не менее, что я обратил внимание, в прошлый раз это была такой достаточно веселой тканевой масочки, а сейчас ты уже готова к выполнению постановления правительства о том, что только респираторы и только медицинские маски. Кристиан, какие ковидные открытия сделал ты на этой неделе?
Ну, во-первых, браво, да, ну, типа, потому что даже нечего добавить, она очень хорошо это разъяснила. Все мои мысли в том числе. Могу только от себя добавить, что я сам попадал, и почему я сегодня не с вами, в том числе, потому что я непонятно мне, кто я, ибо, с одной стороны, я точно проболел, но это не, ну, в прошлой неделе, да, потому что у нас в семье был один случай, и не может быть такого быть, что один из семьи проболел, и все остальные нет, хотя мы все вакцинированы и проболевшие, но то, что вот мне есть открытие, что да, у сына показалось, что есть COVID, у всех остальных те же симптомы, но у всех показалось, что COVID нету, два раза шли пропробовать, и центральные лаборатории, и НМС, оба показали негативные, так же, как школьные тесты все показали негативные. На самом деле, то, что сейчас признают и медики, и там подобное, и лабораторные работники, что все эти тесты, которые мы закупили, и в том числе моя федерация закупила много тестов для соревнований, да, они для омикрона фактически не действуют. И по большому счету еще добавок к всем другим проблемам, это то, как это, как эту тестирование провести. Потому что этого, когда была Дельта, было довольно все приятно. Все тестируются дома, показывают сразу две черточки, которые мы уже опознали, и все знают уже, что это такое, да. И
коллеги, все, судя по тому, что вы говорите о таких сугубо медицинских нюансах, то есть с политической составляющей этого вопроса все в порядке. Потому что в предыдущий раз и ты, Кристиан, и ты, Данутик, очень сильно сдерживаясь, правда, в выражениях, критиковали политиков за то, что мы имели ситуацию октября прошлого года, то есть упустив ситуацию. То есть сейчас можно сказать, что вот эта сдержанность, осторожность, она достойна вашей похвалы, коллеги? Кристиан?
Ну, я не хотел бы сказать похвалы. Там, я думаю, что поменялась ситуация. Во-первых, это уже было, когда был октябрь. Мы до октября все время боялись этих цифр 1500 госпитализированных и тому подобное. И казалось, что типа все рушится. Оказалось, что не все не рушилось. И смогли политики и люди, занимающиеся больницами, сделать все так, чтобы как бы, коллапса все-таки не было. Да? И я думаю, что сейчас уже мы более-менее готовы к этому. Из-за этого, когда ты первый раз пугаешься, это одно. Когда ты уже это прошел, по большому счету уже есть некий иммунитет и общества, и политиков к возможному коллапсу или предколлапсу. Из-за этого просто и ситуация меняется.
Добавишь, Донатик?
Я бы сказала, что одна из тенденций последних недель – это то, что с темой ковида, которая, естественно, самая актуальная уже годы, фактически, прибавилась тема просто финансовой выживаемости. То есть я думаю, что сейчас население очень беспокоит вопрос роста цен на энергоресурсы. И вопрос ковида не то, что стал менее актуален, он актуален по-прежнему и остается фоном, но мне кажется, что в последние две недели, вот в момент, когда люди получили счета за квартиры, это становится тема, которая начинает конкурировать с ковидом.
И становится
одной из, скажем, базовых в предвыборной кампании.
И к этой теме мы прямо сейчас переходим, потому что, тем более, что именно на этой неделе появилась, будем надеяться, окончательная ясность с тем, что политики будут делать в такой ситуации. Появился так называемый пакет поддержки на фоне растущих тарифов. Снижения НДС не будет. Главный правительственный казначей Яннис Рейерс сдержал свое слово. Зато государство полностью оплатит в ваших и наших счетах за свет ОЭК и плату за распределение энергии. А вот, кстати, посчитаем, да? Сейчас я возьму в руки калькулятор. Что мы имеем? Значит, оплата за распределение. Это 4 цента за 1 киловатт. Если в среднем... в среднем получается от 85 до 110 киловатт средний потребитель расходует электроэнергии в месяц. Возьмем, допустим, 105 киловатт, умножаем на вот эти 4 цента. Получаем, значит, 4,20 евро уже экономия. Дальше. ОЭК, постоянная составляющая в этом тарифе, 87 центов. И сам ОЭК это 0,00. Я даже не знал, что это такая маленькая сумма ОЭК, 0,008 на 1 киловатт-час. И умножаем опять на 105, получаем 84. То есть человек, который расходует электроэнергии 105 киловатт-час, экономит 4,20 плюс 0,87 плюс 0,84. То есть чистая экономия 5,91 в месяц. Но это еще не все. Есть продолжение этого социального пакета. Каждый пенсионер получит доплату 20 евро в месяц, независимо от того, привит он или нет. Семьи с детьми плюс 50 евро особого пособия на каждого ребенка, включая студентов, если им до 24, увеличивается увеличат и размер квартирного пособия. И все это будет в силе до конца апреля и обойдется госказне в 250 миллионов или четверть миллиарда евро. Откуда деньги? Вчера в Домской площади я этот вопрос прямо задавал одному из представителей Минфина, господину Закатистову, и он, не задумываясь, ответил, что деньги мы займем, можем вот прямо сейчас занять на внешних рынках, тем более, что и очень привлекательные проценты по этим займам. Так что я буду ждать конца этого месяца, чтобы получить счет, выяснить, правы мы были или не правы с этими расчетами. Кристиан, а чего ожидаешь ты?
Ну, во-первых, безусловно, можно упрекнуть, что не так быстро это все прошло, но хотя, ну, надо отдать должное, что тогда они еще были в другой войне с ковидом, да, я тоже согласен с данным, то есть, что сейчас мы уже перешли в другую, как бы более большой приоритет это уже все внешние и такой финансовые вопросы, и это одно. Ну, упрек был правительству то, что не так быстро, хотя ну, этот упрек мне не всем нравится, потому что он не всегда конструктивен, потому что тогда получается, что даже если они что-то сделали, все равно плохо. Да? И тогда ну, как мы будем мотивировать своих представителей что-то делать, если всегда их будем презирать за любое решение. Да? И тогда мы сами создаем неправильное отношение как бы заказчика к исполнителям. Это первое. То, что они сейчас приняли решение, я не финансист. Но мне на самом деле даже кажется, что это такое просчитанное. Безусловно, это не помогает долгосрочно. Это помогает только пережить эту зиму. И то, как я видел, то, что говорил и президент Латвийского банка на передаче на этой неделе, что это есть возможность нам эти деньги, например, в моем хозяйстве, которое там за Ригой тоже много потребляет электричество, у нас есть возможность эти деньги сейчас инвестировать у себя в доме, может быть, не знаю, там, подготовить другую печку, там, придумать, как можно экономить или там что-то другое подумать. Это есть возможность это сделать. Если это просто мы эти деньги просто потратим, на самом деле, тогда мы, и не знаю, как мы придем в следующей зиме. Или, ну, на самом деле, электричество не меняется. Люди бойлером пользоваться и печкой, и не только зимой. У многих домохозяйств, на самом деле, даже затраты зимой не такие большие по сравнению с летом. Иногда даже летом больше бывает счета. Да? Из-за этого я сейчас думаю, что там надо людей призывать.
То есть, иными словами, по-твоему, что... если горит все, тушить должны все, и политики, и общество.
В том числе, потому что ну, электричество-то дешевле, она не станет, скорее всего, в ближайшее время.
Я вот вижу, смотрю, коллеги, на политический календарь, на октябрь, уже упомянутый октябрь этого года, когда будем надеяться, все-таки большинство сподобится прийти к избирательным урнам и проголосовать на выборах в Сейм. И мой открытый вопрос, а если бы не выборы, получили бы мы столь щедрое, особое предложение от политиков?
Да, ну, вот я не уверена, что как бы, если бы выборов не было, политики были бы настолько щедры, потому что последний раз пособия на детей выплачивались, если мне не изменяет память, перед выборами в Рижскую думу. Вот, и это говорит о том, что все-таки календарь таким образом совпадает. Вот, что касается займов, я... как и Кристиан, не финансист, но то, что тот же господин Рейерс постоянно говорит о том, что наш долг растет, и это не всегда хорошо. Но поскольку выборы, то, соответственно, как бы на это дело закрывают глаза.
Естественно, и в этом предложении появляется не точка, а запятая, и далее но, посмотрите, в конце концов, наш долг процентуально в ВВП не такой большой, как у португальцев или Греции, так что все в порядке, говорят политики.
С другой стороны, мы вынуждены признать, что не помогать населению в такой ситуации невозможно. И, естественно, это решение будет воспринято позитивно. Другой вопрос, что я полностью согласна с Кристианом, что это краткосрочная мера. А дальше главное, чтобы наши политики, у которых не очень высокие рейтинги, не руководствовались здесь принципом «после нас хоть потоп».
Кристиан, ты хотел что-то добавить?
Ну, я хотел добавить, что я вообще не разделяю эту мысль, что все идет, потому что у нас календарь 22-й год и выборы. Я думаю, что...
Мы о том, что этот листок календаря способствует принятию очень многих решений.
Не уверен, потому что посмотри, ну, в других странах тоже, даже эстонцы и другие, которые совсем рядом, принимают похожие или даже намного, намного ярче решения.
Да, но они фактически снижают НДС, а у нас какое щедрое предложение. Даже эстонцы начинают
завидовать. Потому что они считают, что и там есть немножко лобби и предприниматели, потому что НДС никаким образом не снижает затрату для предприятий. Из-за этого там на самом деле НДС это такое как раз, может быть, да, более популистическая форма, чем вот то, что сейчас они придумали. Так что я даже хотел бы их похвалить. Потому что я тоже, например, я как плательщик, как собственник предприятия, я же плачу, если, например, снизили бы только НДС, по большому счету, мне ничего не изменилось. Я же НДС включаю в затратную часть. Ну, могу, условно, потом получаю обратно.
Но в то же время НДС – это вещь такая, которую конкретному избирателю довольно трудно пощупать. В общем-то. То есть вроде бы снизилось, нет, вроде бы красиво, счету, а что на самом деле? То есть если посмотрим на польский опыт, где снижен НДС на продукты питания и так далее. Здесь один из самых больших вопросов – это не только счета за электричество там, домашних хозяйств. Это счета, которые получат магазины, офисы и так далее. Они тоже отапливаются, они тоже освещаются и так далее. То есть я думаю, что мы не до конца оцениваем, как возрастут затраты предприятий. И как это скажется на стоимости конечных продуктов, того же молока, хлеба и всего остального. Вот этот момент для меня, ну, тут надо быть экономистом, но это тот момент, мы и так замечаем, как дорожают продукты питания.
Я буду ждать 30 октября, когда вот этот пакет официально закончится. Что будет дальше? Что будет... Апреля, да-да-да-да, совершенно верно.
Октябрь у нас.
Я уже настроился на октябрь. Я уже мысленно и морально в месяце выборов. Что будет после 30 апреля? И вот этот ответ, что на него ответят политики и покажут. Это решение было предвыборным, политическим, или оно было рационально продуманным? Открытый вопрос с итогами недели на Латвийском радио 4 в FM-варианте. Если хотите нас смотреть, заходите на платформу rus.lsm.lv. Там идет видеотрансляция открытого вопроса. И мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Коллеги, расширим географию. Восстановим лучшее, что было. С такими словами ровно год назад вошел в Белый дом новый 46-й по счету президент США Джо Байден. Год прошел незаметно и, как мне кажется, столь же незаметно я бы назвал и этот год вместе с господином Байденом. Да, мы помним, было яркое начало. Была полемика, споры, противостояние даже с Трампом. Потом возвращение США в глобальное климатическое соглашение, Парижский договор и многие другие решения, которые принял Джо Байден. Потом пауза, потом вот буквально накануне достаточно резко Байден высказался в адрес Путина с предупреждением о трупах в мешках, если на границе с Украиной начнется то, о чем уже пару месяцев спекулируют пресса и политики. Но все это, как мне кажется, настолько эпизодически, что общего пазла, а кто вы, мистер Байден, кто вы такой, у меня не сложилось. Кристиан, тебе повезло больше за этот год? У тебя этот пазл сложился?
Ну, понимаешь, если был бы совсем новый Байден, тогда было бы еще хуже. Но мы, хотя, с другой стороны, может быть, это как раз и хуже, что мы знали Байдена до того, как вице-президента, до Трампа. И мы знаем его как бы энергичность и возможности до этого. Ну, хотя ясно, что я вот этих, того рвения, которое было до этого, того Байдена я не вижу, потому что все-таки возраст у человека тоже дается о себе знать. Ну. И я на самом деле очень опасаюсь того, что я как раз не вижу такого, в тот момент, когда это очень-очень нужно, да, я не вижу такого энергичного и ярого руководителя в США. И по большому счету это и есть то, почему, может быть, эта инициатива даже больше уходит в других руках, даже не в, и в той же Америке, и в мировом сообществе.
То есть слишком спокойный Байден как риск глобальной безопасности? Ты об этом хочешь
сказать? Понимаешь, когда есть один, когда есть другой участник процесса, который, условно говоря, такой активный борец, который, ну, не то что борец такой, ну, на фоне, на уровне хулиганства немножко, говорит, давай, пошли даться, тогда, безусловно, там человек, который возрастом Байдена больше думает про то, как вообще, ну, как избегать таких вообще отношений, нежели на них что-то строить. Ну, это на самом деле очень пугает, по большому счету. Против Путина сейчас, ну, это не тот Трамп, это, ну, Трамп был бы, ну, может быть, на более, не всегда он нам нравился, но он был бы более противник этому процессу.
Ну или, во всяком случае, более регулярным и видным на телевизионных экранах, что достаточно немаловажно. Год прошел, Данута, каким ты увидела и каким ты запомнишь уже вот этот год с Байденом в мировой геополитике?
Мне кажется, что Байден проигрывает сейчас публично еще и потому, что он сменил Трампа, который был, скажем так, в первую очередь эксцентриком. Это был человек, который делал неоднозначные заявления, который сделал неполиткорректно стилем своего поведения. То есть не зря же появился, скажем, термин «трампизм», показывающий такой некий популизм, работу в соцсетях, когда показывают узушную неполиткорректность и так далее. По сути, мы тоже не знали, кто такой Трамп, потому что мы судили по его высказываниям, а что было в голове этого человека, мы тоже не знали. Вот, и поэтому спокойный, немолодой, мягко говоря, Байден, он на этом фоне где-то теряется. Мы привыкли к тому, что за те годы, когда Трамп был у власти, мы привыкли к тому, что как бы нам...
Дайте нам харизму.
Дайте нам шоу. Вот сейчас этого шоу нет, но в обоих случаях, как бы мне кажется, судить только по публичности очень сложно. Естественно, там для нашего региона этот год закончится, этот год характеризуется продолжающимся противостоянием Запада и России, ситуацией вокруг Украины, из которой пока, если судить о тех переговорах, которые были между Штатами и Россией, выход непонятен. То есть стороны разошлись недовольными друг другом.
Накануне я заметил одну цитату, которая как-то мне особо запомнилась. Американские политологи сказали, что за этот год господин Байден так и не стал президентом всех американцев. Об этом говорят и наши политологи, когда анализируют то, что делает и говорит господин Левиц. Интересная такая параллель. А мы идем дальше. Два важных назначения. Главная латвийская спецслужба достаточно оперативно обрела нового руководителя. Им стал замруководителя Бюро защиты Сатверсме Эгилс Зведрис. Политики удержались от искушения найти кого-то со стороны и, не дай бог, с политическим шлейфом. А Европарламент доверил пост вице-председателя посланнику из Латвии Роберту Зиле. Критику ковидной помощи этого пакета, который утвердил и Европарламент, и Еврокомиссия, и борцу за равные права наших водителей-дальнобойщиков. Еще одна яркая история политического успеха Латвии и второй Валдис Домбровскис в главных коридорах европейской власти. Кристиан.
Ну, я видел этот назначение Европарламент. Но, безусловно, хорошо, что там, ну, есть наш человек в этом бюро 15. Странно, что там до этого никто из прибалтов не был. Ну, что он первый. Хотя, ну это такая хорошая... Ну, и было о чем поговорить, но я не вижу, что такое очень знаковое событие, потому что, ну, у нас есть намного важнее, вот уже упомянутый Валдис Домбровскис, который имеет намного выше посты в европейских структурах. Даже там зампред НАТО, к примеру, ну и другие. Там это не такая первая, ну, как будто первый человек у нас попал вдруг на... И второе, что сейчас удивляться, ну, в 2022 году, что женщина выбрана президентом, это тоже уже такое. Но у нас были, ну, у нас в конце концов Еврокомиссия возглавляет женщина. Ну, типа, это, по-моему, тоже не то, о чем надо удивляться. Потому что мы уже не то, что мы уже живем нормальной в Европе, нормальной эпохе, когда женщина-президент, как у нас это было одно время, женщина-министр иностранных дел, у нас министр внутренних дел, министр обороны, премьер, у нас все, по-моему, посты занимала женщина. Да? Это уже ничего такого удивительного в этом нет. Да?
Но возвращаясь к личности господина Зиле, то есть простой человек, как он может судить о голосе Латвии в этих коридорах Евросоюза будет звучать и громче, и весомее? Ты не согласен с такой оценкой, с такой мнением человека далекого от местной
геополитики? Не, ну еще раз, как я понимаю, президиум и вице-президент, это так же, как у нас президиум Сейма. Да? Безусловно, то, что наш человек является внутри этой группы, которая будет принимать повестку дня, это очень хорошо. Вопрос в том, что на самом деле единственное, что плохо, что иногда, когда мы с нашей скромностью попадаем в такие посты, мы начинаем прикидываться, как будто мы у нас нету своих интересов. Хотя очень часто у нас нету своих интересов. Да? Это то, что мы также обсуждали в нашей передаче, что, например, даже то, что у нас есть, например, Каринч, который очень знаком с тем же с Макроном, к примеру. Если у нас нету внутреннего заказа и внутренних интересов, у нас нету чего лоббировать, на самом деле даже от того, что, например, у нас есть Домбровский, ну и что? Что мы от этого получили?
У тебя тоже свои открытые вопросы. Какие твои открытые вопросы?
Я бы сказала, что Роберт Зила достаточно популярная фигура внутри самой Латвии. То есть в течение нескольких лет он был кандидатом официальным в премьеры от Национального объединения. Первое, что я вижу, это то, что Национальное объединение, потрясая, получает козырь в предвыборной кампании. Они будут, скажем так, везде говорить «наш человек», «мы влияем на Европу» и так далее. То есть назначение Зилы имеет свою внутриполитическую цену и для конкретной партии. Это первое. Причем, что характерно, Зила отказался быть кандидатом в премьеры министра от Национального объединения. Интрига сохраняется, но тем не менее в данном случае тевзамцы получают Национальное объединение такой же козырь, который есть у Единства, которое везде использует Валдеса Домбровскиса как свадебного генерала, при этом не объясняя по большому счету его роль. Второй момент, о котором бы я хотела сказать, это то, что насколько преобразуется история политического успеха в Латвии. То есть первый пример Валдеса Домбровскиса, вот эта история успеха, личная история Валдеса Домбровскиса, она показывает то, на что ориентирована политическая элита. Условно говоря, поработал в Латвии и ушел назначенцем в Европу. То есть показывается пример, в котором, скажем так, даже для поколения молодого чиновничества показывается, что работать престижно в Европе, а не в Латвии. И у меня возникает немножко вопрос, насколько у нас тоже чиновничество, тот же госаппарат ориентирован, скажем так, на работу внутри страны, в рамках Европейского Союза, или же примером успешной карьеры становится так быстренько здесь и уехал в Европу. Потому что Роберт Зила европарламентарий уже нескольких созывов. И, в общем-то...
Но он же не перерезает политическую пуповину с Латвией. Он наш посланник и, кстати, один из самых активных деятелей на европейской политической арене.
С одной стороны, да, с другой стороны, я согласна с Кристианом, а насколько Латвия вообще дефинирует свои интересы в Европейском Союзе, насколько мы активно отстаиваем эти интересы, к тому же, если мы говорим о том же Домбровскисе, он представляет Еврокомиссию, которая представляет не только Латвию, она представляет интересы всего Европейского Союза, в котором очень хватает внутренних противоречий.
Кристиан, твой комментарий.
Ну и во-первых, если мы опять возвращаемся к Роберту Зиле, он... Ну, тоже человек опытный, бывший министр, и постоянно он, как правильно говорила Данута, он будет очень хорошо использован внутренней политикой тевзамцев. Ну, на самом деле, это хорошо, но они сами его... Это его партия, и это нормально. Ты правильно сам заметил, что он не перерезал эту пуповину, ибо он все время является кандидатом в президенты, или в премьеры, или в другие важные посты. И я даже не думаю, что в случае, например, если бы он был бы избран, например, или назначен, что он бы не отказался, что он бы отказался и не пошел бы. Нет, я думаю, что он пошел бы. Каридж тоже таким же образом пришел из Европарламента обратно. И на самом деле Европарламент это такая очень хорошая формирация этой нашей элиты. Это есть возможность именно Европарламента.
Открытый вопрос в прямом эфире. Кристиан Розенвальд и Данута Домбровска, наши эксперты сегодня.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Немного истории в наш актуальный эфир без костров, но в отблесках воспоминаний. Омикрон, кажется, нарушил привычную повестку и программу памятных мероприятий в контексте баррикад 91-го года, но не смог помешать собраться тем, кому есть что вспомнить и рассказать другим, например, тому поколению, которое уже выросло после этих баррикад и может судить о том, что и как было, ну, разве что по скромным по счету страницам учебника истории. Ну, и мне как-то самому становится порой немного грустно, что проходят года, и все чаще приходится констатировать, что и об этом январе приятно, конечно, вспоминать вот это единение, но оно все больше и больше остается там, в прошедшем времени, в истории, и об этом говорят мимоходом, и в основном только тогда, когда наступает 20 января. Коллеги, ваш комментарий, ваше наблюдение, соображение. Кристиан, ты?
Ну, я немножко на пару минут старше вас, на пару минут буквально, хотя, может быть, даже сверстники. Я участвовал в этом процессе в 91-м году, и до этого, и после. Я помню эти эмоции, и ты правильно говоришь о том, что мы это вспоминаем именно позже, а не берем это на основу, потому что иногда, ну, кажется, что, чтобы быть такими же едиными, опять нужно, что ли, быть баррикадами? Надо опять быть жертвом, чтобы к этому прийти. И кажется нормально, что, ну, если мы это пережили, эти эмоции, надо их, ну, как бы идти с ними вперед и задумываться о том, как это, ну, как с этим жить сегодня именно, как это адаптировать. И как, ну, это, по-моему, не получается. Потому что мы, как бы, на словах иногда про это вспоминаем, а потом забываем, и кажется, на самом деле, если мы говорим уже про другие темы, чтобы, скорее всего, опять прийти к каким-то эмоциональным подвигам или по-другому посмотреть на свою жизнь, нам, скорее всего, опять нужны баррикады. Мы не можем это просто быть умными и анализировать свои эмоции и как бы прийти к этому без больших жертв. Я не знаю, почему.
Ну, что выбилось, согласитесь, из спокойного ковидного фона вчерашнего дня и той повестки баррикадной, которую мы видели, это неожиданно громкое, в прямом смысле, открытие памятника латышскому диссиденту Гунарсу Астрин, торжественное и обычно тихое событие, превратилось в политическое шоу, когда выступавшие на его открытие президент Левиц и министр юстиции Борданс были громко освистаны группой сочувствующих, ну, судя по появившейся накануне в Фейсбуке призывам одной активистами одной новой старой политической силы. И это самая обсуждаемая тема в латышском сегменте социальных сетей и вчера, и сегодня утром. Открытый вопрос, вот что это было? Или, как написала в том же Фейсбуке одна из комментаторов, интересно, а что по этому поводу мог бы сказать сам боровшийся за свободу слова и демократию Гунарс Астра? Кристиан.
Ну, я тоже был один из тех, который вчера написал. Во-первых, я считаю это знаковым событием. Знаковое событие – это то, что меняет строй, или, извините за русский.
Знаковое событие, что освистали?
Да, это знаковое событие, потому что после этого жизни у нас будет жить по-другому. Это знаковое событие, например, там, типа 11 сентября, там, не знаю, там, вулкан, или там Суэцкий канал, или ковид. Это просто те события, которые меняют течение
обстоятельств. Ну, хорошо, да, действительно, вулкан может прервать авиасообщение, ковид парализовать нашу жизнь, но более несколько десятков человек, которые свистят на политиков, а что здесь эпического и такого, что готово изменить, как ты говоришь, чуть ли не всю политическую систему?
Значит, мы после того, когда мы читали и про другие призывы, других похожих мероприятий, я думаю, что в похоронах у нас будет люди петь частушки для того, чтобы кому-то протестовать. И, скорее всего, люди будут ходить за Левитом и свистеть повсюду, на самом деле. Просто там, когда это начинается первый раз, что мы до этого говорили тоже по поводу ковида, уже все, этот Рубикон перейдем. Это уже не является как невозможное. Значит, так можно. И, к сожалению. Это первое, это есть та знаковость, потому что тот, который сделает потом это второй раз, это уже будет даже не новость, это уже будет частью системы, к сожалению.
Но открытый вопрос, сделают ли и последует ли такое продолжение Данута?
Я не вижу такого
мне кажется, что то, о чем говорит Кристиан, наверное, называется рамками допустимого. Сделав один раз, можно сделать еще раз. Я понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, что здесь очень важно разделять две вещи. Важно разделять непосредственно...
Одну политическую силу и общество в целом.
Не только. Я бы разделяла память о Гунаре Астре, и я бы разделяла отношение к политической элите. Любая власть, она всегда использует, скажем так, даты героев, пытается солидаризироваться с ними и солидаризироваться с историей государства, с главными героями этой истории и так далее. Здесь... этого не получилось. То есть происходит ситуация, при которой к власти отчасти не испытывают доверия. Мы знаем, какой рейтинг у Левица. Мы знаем, какой рейтинг у партии Борденса. Не будем забывать об этом сейчас. И, скажем так, эта попытка прислониться к, скажем так, выдающимся деятелям истории, она не помогает. То есть это выглядит кощунством в отношении памяти, подобные, скажем так, выплески общественного мнения. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть повод задуматься о том, а почему, скажем так, власть не пользуется уважением. Вот этот момент, он важен.
И всего ничего, остается до конца эфира. Еще одна тема, о которой, ну, очень хочется поговорить. Конкретная цифра 57. И я очень надеюсь, что это будет счастливое число для Латвии на Белой Олимпиаде 2022. 57 спортсменов из нашей страны, включая 25 хоккеистов, будут представлять Латвию на Олимпиаде. Состав уже известен. Сплав опыта и молодости, я бы так сказал. И столпы, звезды нашего спорта. И абсолютно незнакомые многим имена. Уже интересно. Время, как мне кажется, изучать расписание состязаний, готовиться болеть. Вот для меня, кстати, очень большая интрига, как продолжить вот эту спортивную тему политобозревателя Данута Дембовская.
Ну, я бы сказала, что Олимпиада — это чуть-чуть политика всегда. И...
особенно сейчас, да, когда звучат призывы бойкотировать, и некоторые страны уже это делают.
Но еще один момент, что Олимпиада — это тоже часть той нормальной жизни, которую мы вели перед ковидом, и мне кажется, эта Олимпиада тоже будет играть большую роль. Для любого государства, естественно, успех на Олимпиаде важен. Здесь можно пожелать удачи нашим спортсменам, вспомнить о том, что как бы Латвия завоевала бронзу на чемпионате Европы по фигурному катанию, что наш Даугавпилчанин получил достаточно хорошие результаты. Это уже дает надежды. И я думаю, что, скажем, способность доказать, что мы что-то можем в спорте, в ситуации, когда мы там уже... пару лет живем в таком достаточно депрессивном состоянии, это достаточно важно.
Именно. Я не могу представить Кристиана без бадминтона, но как насчет олимпийского хоккея или скелетона?
Ну, да, опять же, да, надо... браво, Дана, ты все сказала. Я думаю, что сейчас у нас в той ситуации, в которой находится наша страна, если мы говорим четко про нашу страну, хотя Олимпиада там будет, но для всех, да, но в нашей стране есть большие надежды. У нас все-таки есть хорошие сети саннобобслейные, все эти спортсмены, которые из Сигулды, словно говоря, они подают надежду. Хоккейная сборная сама собой, даже само участие уже поднимает дух нации. Думаю, что люди будут просыпаться рано утром, или когда будут эти игры, и будут мобилизированы. Это будет хоть немножко какая-то помощь, эмоциональная помощь нам всем, и спасибо спортсменам, что они будут это нам делать.
Ну, я тоже, может быть, наивно скажу, что я очень рад, что эта Олимпиада 2022 состоится, несмотря на уже на упомянутый политический бойкот. Ковид, ведь должно быть что-то белое, большое, позитивное в нашей жизни и столь же категорически аполитичное. Коллеги, спасибо. Цифры на часах говорят, что мы попытались нарушить законы физики, пытаясь объять необъятное. Повестку дня недели мы изучали, оценивали вместе с нашими коллегами, журналистом русской версии Delphi Данутой Дембовской, политобозревателем Кристианом Розенвалдом. Спасибо, коллеги, за ваше время, за ваши оценки. Продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов. Всего вам доброго. До свидания, друзья. До встречи через неделю.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.